Еремия, 22. Вот. Помните, во время Еремия, вот, Израил, ну, юды точные, они все были в Иерусалиме, окружен армией, войска халдеев, Вавилон, ну, вавилонские войска окружали Иерусалим. So remember this time that Judah are in Jerusalem and they are surrounded by the armies of the Babylonians. И Бог уже сказал, что это уже поздно. Я буду вас уничтожать все. And God had already told them, it's too late, I'm going to destroy you. Но здесь как-то он все равно на самом последний минут дал им какую-то возможность покаяться и изменить тот суд, который будет. And here at the very last minute, God is giving them the opportunity to change the judgment that he has decreed upon them. И что им должны делать? And what must they do? В третьем стихе, производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. They had to save the oppressed from the hand of the oppressor. They had to show justice. Они, то есть юды, они были вот в этом ситуации. Они были в руках притеснителя, то есть Вавилона. And this is exactly the position that Judah were in. They were in the hand of the oppressor. They were in the hand of Babylon. То есть, поскольку они оказали бы милость, и прощение, справедливости и так далее к бедному человеку внутри своих, ну, городах, вот, тогда Бог дал бы им спасение от руках, ну, тех, которые им притеснили. So, insofar as they showed grace and deliverance to people in their life, so God would give them deliverance also from their enemies, the Babylonians. Итак, зачем у нас все есть людей в нашей жизни, у кого есть к нам огромный долгов? Why is it then that we've all got people in our lives who owe us a lot? Я, конечно, не имел в виду обязательно в финансовом плане, но я имел в виду о том, что людей согрешили против нам, правда. Итак, это наши, ну, прощение, дать им прощение или не дать. I don't mean in financial terms, I mean that people have sinned against us, and we therefore have within our power to forgive them or not forgive them. И почему это так? And why God allows it like this? Это чтобы у нас было бы основание для прощения от Бога. It's so that we have a basis upon which we can be forgiven by God. Потому что Бог самый страшный, ну, поищет, по-моему, что мы оказали бы милость и благодать и прощение другого человека, чтобы он может это видеть и как-то и дать нам. So God particularly wants us to reflect his forgiveness of us in the forgiveness of other people. Точнее наоборот, факт того, что он нас уже простил, он хочет, чтобы это как-то влиял бы на наше прощение другими. И поэтому он ввел ситуации в нашей жизни, чтобы мы сможем это практиковать. So, in fact, God forgives us, and then he brings situations into our lives where we can forgive other people. Помните тот притч, где, ну, как сказать, Бог простил человека огромный долг, и сразу тот человек, у этого человека была возможность простить другого человека очень маленький долг. Remember the parable where God forgave the man a huge debt, and then the man had the opportunity to forgive another man a very small debt. Поэтому Бог разрешает ситуации, где мы сможем вот простить. So that's why God allows a situation to develop where we have the choice to forgive other people. И четвертый, verse 4. Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут выходить воротами дома сего цари, сидящие вместе Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях. Verse 4, if you do this thing, then there will enter in by the gates of this house kings sitting upon the throne of David, riding in chariots and on horses. Это Бог, который обещал Давиду, чтобы у него будет потомок, который будет сидеть на его престоле. God had promised David that he would have a descendant who would sit upon his throne. И мы знаем, что тот потомок получается Иисуса. And we know that that descendant of David is Jesus. And yet, я думаю, что здесь Бог как-то имел в виду, что если вы будете на самом деле покаяться прямо сейчас, тогда вполне может быть, что Мессия придет, и все эти обетования о Мессиях, о Царстве Божьем исполняются перед вашими глазами прямо сейчас. So I think God had the idea that if you will repent, then the son, the seed of David, shall come, and all the promises about my son and the special Messiah and the kingdom of God shall be fulfilled. Ну, конечно, они не покаялись, поэтому это не случилось. But they didn't repent, and so that didn't happen. Я думаю, что поэтому Бог не придумал никакое числа для пришествия Иисуса. Это не так, что у Бога есть какой-то календарь на небесах, где написано, допустим, 20 мая 2015 году. Вот он придет. И Иисус как-то подождет, с окна смотрит, как сказать, вот до этого. Нет. I don't think that there is a calendar date for the coming of Christ. That, for example, the 20th of May, some such year, and Jesus is, as it were, in heaven, kicking time until that date comes. Нет, Бог не дал нам, по-моему, никакой числа. God didn't give us a date. Он дал нам условия. He gave us conditions. Допустим, когда Евангелие распространяется по всему миру, тогда Иисус придет. For example, when the gospel has gone into all the world, then shall the end come. Когда, я считаю, Израил покаются и принимают Иисуса как Мессия, как Спасителя, это, наверное, самый главный знак. And in my opinion, the biggest sign is when Israel repent and accept Jesus as their Messiah, then he will come. Итак, ну, в намерениях и целях Божьих как-то открыто. Все зависится на наших поведениях. So the plan and purpose of God in that sense is open, and it all depends upon our action. Например, если Израил приняли бы Иисуса в первом веке, как своих мессиях, и Бог это, видимо, хотел. Но цели вот программ Божьи как-то проявились бы по-другому, конечно. So if Israel had done what they were expected to do in the first century, which was to accept Jesus as their Messiah, then the whole program of God would have worked out, of course, in a totally different way. Помните тот притч Иисуса? Remember the parable of Jesus? Бог отправил пророков, и они все ему убили, и потом он сказал, ну хорошо, я буду в конце концов отправить мой возлюбленный сын, я уверен, что они будут ему уважать. И вот, нет, они ему убили. Remember the parable, God sends the prophets, and they're beaten up and killed and stoned, and then he says, okay, I'll send my son, surely they will reverence my son. But they don't, they kill him. Итак, есть какой-то смысл о том, что намерениях Божьих в этом плане изменились, что у него был план А, это не получилось, тогда план Б и дальше. And so I think you can see in God's working with human beings that there is a plan A and that doesn't work out, and so there's a plan B and so forth and so on. Потому что он не хочет, чтобы, ну, настаивать человеку делать то, что тот человек сам не хочет. It's because he doesn't want to force people, men, to do that which they themselves honestly do not want to do. Он так уважает нашу свободу, нашу свободную волю, наше право выбора. He so respects our free will and our choice, the power of choice that he has given us. Ладно, Еремия 22, so Jeremiah 22, 13 стихе, verse 13, Jeremiah 22:13. Горе тому, кто строит дом свой неправдою, и горницы свои беззаконием. кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Кто говорит, построй себе дом обширный, границы просторные, и прорубает себе окна, обшивает кедром, красит красную краскую. Woe to that man, verse 13, who builds a house by unrighteousness and bedrooms by wrong, who doesn't pay his laborers, who decides to make a wide house, cuts him out windows, puts a cedar ceiling on it and paints it with red paint. То есть внутри города Иерусалима, inside the city of Jerusalem, который был окружен вавилонские войска, the city that was surrounded by Babylonian soldiers, Бог заметил, что внутри этого города, God noticed that inside that city of Jerusalem, внутри Иерусалима, был парень, который, ну, был богатый, сделал себе новый дом и не платил работников. И специально планировал красить, ну, красную краску и делать такой потолок кедровый. И Бог это видел. И Бог это смотрел. Как эти работников работали фактически даром. Потому что хозяин не платил. And what you see then is how God looked down from heaven and he noticed. There's a guy building a house. A big house, and he's having a cedar ceiling, and he's painting it with red paint. And he didn't pay his workers. Бог все заметит. God notices everything. Из-за того, что Бог сразу суд не дает. Мы, наверное, чувствуем, или мы живем под впечатлением, что как-то Бог не заметил. Because God does not judge immediately, we can have the impression that God doesn't notice. Бог все видит. God sees absolutely everything. Абсолютно все. Итак, нам не надо думать, что как-то Бог существует, но он как-то далека. So we shouldn't think that, yeah, right, God exists, but he's some sort of far away. Нет. Он абсолютно все подробности видит и смотрит на этом, и чувствуется об этом. Хотя он ни слова, ни сразу не говорит. So God sees all this, he feels the injustice of it, but he doesn't say anything immediately. Помните, наверное, с детства. Remember maybe to your childhood. Ты, наверное, был, не знаю, с родителями или в школе, или с человеком взрослых, и ты думал, или думала, что, ой, она не заметила. Уху, она не заметила. Уху. And you as a child, notice an adult or a teacher or one of your parents, and you think, oh, that's great. She didn't notice. И потом, она мне смотрела на меня. Ой, уже час она на меня смотрела. Ой, нет, она ничего не сказала, но она смотрела, наблюдала меня. And you think, oh no, for the last hour, she's been looking at me, watching me, observing me. She saw everything I did, just she didn't say anything. И это так и будет в судном день для многих людей. And that's how, you know, the day of judgment is going to be for so many people. Ой, Господи, Господи, на самом деле есть на свете. И он заметил, а ничего не сказал, но он все таки заметил. There's going to be people who think, oh no, hang. There is a God and he was watching, it just he didn't say anything. И для нас более положительно, and for us more positively, это будет, wow, спасибо тебе, Господи, за то, что ты каждый нюанс моего жизни, за то, что ты каждый грамм страдания, который был в моем жизни, ты это заметил. Каждый боль, каждый чуть неудобство. Спасибо тебе за то, что ты каждый полсекунд заметил. Ой, спасибо тебе. But for us, more positively, it will be, thank you, Lord, that you noticed every gram of my suffering, every little bit of it. Даже то, что мы сами забыли. Even that which we ourselves forgot. он это прекрасно вспоминал и заметил. He noticed every little bit of it. Even though we now over the years forgot the suffering, specific sufferings. Поэтому Давид столько раз писал, псалтирь, ой, как я жаждую для судного дня. Я так жду с нетерпением судный день. This is why David keeps saying in the Psalms, I'm waiting impatiently for the coming of the day of judgment. Итак, нам не надо думать, ой, судный день, ой, это будет страшно, ой, как я это боюсь. Whereas we tend to think, oh, judgment day, oh no, how I fear that, how awful. А Давид наоборот, и я считаю, что мы тоже наоборот. Мы ждем с нетерпением тот день. And so we must be like David, and love that day, and want that day to come. Когда фактически справедливость будет сделана, when finally justice shall be done. И это будет для нас как-то удивительно, что ой, столько страданий, которые я даже забыл, а Бог это заметил и держал в его сердце даже ближе, чем даже я сам. And then we will see that God noticed all our sufferings and took them to his heart even more than we ourselves did. Так, ладно, у кого есть что добавить? Any questions, comments?
В 11 стихе говорится, ибо так говорит Господь о Соломе, сыне Иосии, царе иудейском. Дело в том, что нигде в Писании не описано, что Солом являлся царем иудейским. То есть, в принципе, просто я даже не могу, сам не знаю, кстати, может, Данком, ты подскажешь, почему именно здесь сказано о Соломе. Подразумевается это имя о царе Иохазе, согласно 4 царству.
За Иисус я не могу. За Иисус не могу ответить.
Иохаза, почему Солом, а вообще Иохаз. Но дело в том, что меня тут просто как бы хотел бы сказать. Вот Бог дважды повторял: произведите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы. И невинной крови не проливайте на месте сем. Бог предупреждал израильский народ. Если мы посмотрим о царе Иосии, он 31 год правил в Иерусалиме. И если мы посмотрим о его истории, он, я не буду этот почитать, в 4 царство, с 22 главы. Там пишется, что Иосия ходил путями Давида, царя Давида. То есть он делал угодное перед Богом. Он разрушил высоты. Он действительно много чего сделал. Он разрушил жертвенники, очень много. 31 год – это очень большое время. Бог давал шанс и говорил, то есть измените направление. То есть получается, царь делал угодное перед Богом. То есть выходит так, что то, что эти царские повеления, царские решения были, народ их не исполнял. Поэтому действительно отвечал не только царь, а отвечал действительно весь израильский народ за свои действия, какое бы ни было. И результатом это был действительно вавилонский плен, в который пошел его сын Иохаз. Вот это единственное, что дополнение было.
Спасибо.